Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мельхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясневе, продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие телезрители.
Не оставляют телезрители нас своим вниманием.
Слава Богу.
Вопросов, как всегда, много. Да. Знакомый, наверное, всем вопрос. Батюшка, что делать, если иногда готовишься к исповеди причастию, но потом утром что-то останавливает, и я тогда боюсь идти на исповедь. Мне стыдно. А, батюшка, знаете, а у меня для начала тоже свой вопрос. А я всегда вообще стараюсь исповедаться вечером.
Кстати, ваше замечание и совет очень замечательный. Все правильно. Не надо дожидаться, что случится утром. Да. Поэтому надо душу почистить заранее. И, кстати, мы многим нашим, не многим, не всем прихожанам говорим, с вечера есть возможность размеренной встречи со священником, чем утром во время литургии. Вообще,
Литургия лучше все-таки быть на литургии. Слушать.
Совершенно верно. Но сейчас многие к этому стремятся, на многие приходы, говорить о том, что ненормально во время херувимского, во время христианского канона вдруг разбираться, так сказать, обидел, ударил, ударила и прочее, так сказать, осудила. Вот, короче, ваш совет очень правильный, надо стараться с вечера. Но если вдруг, когда мы готовимся, вдруг такое искушение, какое бы то ни было, страха, температуры, там, 5-10, но надо понимать, это духовная война. И поэтому относительно причастия, относительно храма, все страхи прочь. Надо жить по Суворову, который говорил: «Вали кулем, потом разберем. Отвага – половина победы». Как только человек решился пойти в храм, встал, сразу и немочь куда-то делась, и температура куда-то улетучилась, и давление куда-то, так сказать, в норму пришло. Поэтому, конечно, я в той передаче говорил, и сейчас об этом говорю, Царствие Божие нудится. И поэтому не надо на свои, так сказать, обращать внимание. Должен быть духовно установленный порядок. Нравится тебе, не нравится. Есть настроение, нет настроения. Вечером всеночное, утром в воскресный день или праздник богослужения, если этот праздник совпал с рабочим днем, значит, хотя бы какая-то часть узнать храм, где пораньше начинается. Но мы стараемся в рабочие дни, когда совпадает с великими праздниками, даже ночные службы делать, чтобы имели люди возможность быть на богослужении. Вот. Например, на Петра и Павла у нас 3 литургии. Ночная в 12. В 7 и в 10, даже не то, что в 7
уже. Вовчина, это вообще уже 5.
Вовчина, 5 литургий, конечно, для чего? Для того, чтобы была возможность для людей, которые уезжают, далеко находятся от монастыря. Поэтому совет такой, не надо обращать внимание на свои внутренние переживания. Если это было вашей целью, посещение храма, исповедь и причастие, не сворачивайте. Не сворачивайте с пути. А потом она сказала о каком-то страхе, так сказать, или что-то стыдно. Ну, при чем здесь? Как раз, может быть, Господь и за ночь приоткрыл то, что надо вычистить на исповедь. Конечно, там, чаще всего мы именно и говорим то, что нам стыдно, для того, чтобы это больше никогда не повторялось. Для этого исповедь.
Да.
Чтобы больше никогда не повторялось.
Знаете, батюшка, такой странный вопрос, но я его все-таки задам, хотя до конца, честно говоря, сама его не поняла.
Давайте попробуем.
Скажите, если я не исповедуюсь и не причащаюсь, потому что возможности нет, это было один раз в моей жизни, я не войду в Царство Божие?
Любовь Сергеевна,
я что-то не поняла, что за возможности такой нет, и где человек
находится. Немножко странный вопрос.
Да?
Вот мы сейчас с вами, и дорогие братья и сестры, телезрители, мы сейчас живем с вами в уникальное время. До начала, значит, у нас до революции, у нас около 100 тысяч храмов и 250 тысяч духовенства до революции. Наступили перед началом Великой Отечественной войны, у нас из 100 тысяч храмов осталось около 100 храмов.
Архиерея.
Да, и эти храмы располагались, их называли кафедральными соборами, а эти кафедральные соборы из себя представляли церквушки на кладбищах. Церквушки на кладбищах. Я один такой пример знаю. Я имел счастье несколько лет назад быть в Екатеринбурге, и мне показали кафедральный собор, Значит, это храм на кладбище, да,
который был до революции,
в советское время. Он был единственный в Екатеринбурге на миллионник. И находящийся на кладбище. Но на кладбище соборов никогда не строили.
Да, да,
это
да,
малюсенький храм.
Ну, не часовня, но
200-300, ну, максимум там битком 400 человек. Но сейчас совсем другие времена. Ну, уже в любом городке больше 10 тысяч уже есть храм.
И добраться
хорошо. Нету в этом месте, можно добраться. Единственное, я думаю о том, что если вдруг человек находится в какой-то международной командировке, в Арабских Эмиратах, так сказать, или в Африке где-нибудь. Командировка.
В посольствах есть.
Но командировка не на всю жизнь раз, потому что у нас командировки, так сказать, я знаю, заграничные, они по 3 года. Вот, потом какой-то перерыв, вот, потом опять. Поэтому странно этот вопрос, почему нет возможности. Такой вопрос. Какой может быть? Человек инвалид. Но связь же есть, поэтому.
Поэтому,
если вдруг какое-то проживание в стране, где нет православного храма, если предположить, так пофантазировать, то православная вера, молитва и выбраться хоть раз в год, но выбраться домой и приехать в отпуск, такая возможность есть. Поэтому без причастия, без исповеди жить нам невозможно.
А я вот, Вашка, все вспоминаю, вы рассказывали очень интересную историю.
Какую?
Как вы в советское время самоволку даже сбежали.
Да,
в армии.
Нет,
в армии, это советское время, правильно?
Советское время, это 82-84 год.
Давно у нас была программа, и вы рассказывали.
Но я три месяца остался без печати, без исповеди, когда в армии оказался, я удивлялся над людьми, где был этот мат-перемат. И, кстати, а я там занимался воспитанием.
Каким?
А вот таким. Подходил и спрашивал у людей, с которыми мы имели доверительные отношения. Когда, потому что они, из них было 50 человек, в роте было 130 человек, из них было 50 человек москвичей, вот, и мы как-то с ними были близки. И я подходил и спрашивал. А я их видел, когда мы были на пересылочном пункте, еще до армии. Вот, я их видел нормальными ребятами, и вдруг в армии, придать себе какого-то пафоса, какой-то браво, вады какой-то, якобы взрослости какой-то, они совершенно на моих глазах изменились в худшую сторону, вот через этот мат. Хотя мат не наш формат. Я подходил и говорю, а ты бы, вот как ты себя почувствовал, как бы ты себя чувствовал, если твоя мама родная тебя бы сейчас услышала, тебя услышала, приятно тебе было бы? Наверное, нет. Зачем тогда? Ты как человек, свет позволяешь, так сказать, то, что было бы неприятно видеть или слышать твоей матери. Вы знаете, на некоторых это действовало. А потом, когда повзрастели, и не надо было доказывать свое положение в обществе, среди сверстников, где тоже некоторый закон джунглей, когда нашлись другие способы доказательств содержательной части твоей души и твоей человечности, тогда уже многие потом менялись, и когда становились дедами, старослужащими, я смотрел, опять этот пафос, этот налет грязи, он уходил. Вот. И при мне тоже старались, так сказать, потому что, как так получилось, что знали, что верующий человек, так сказать, и как-то старались это, не знаю, как бы сейчас все это было. Мысль какая. Так вот, я 3 года остался, три месяца остался без причастия, и все, я не находил себе места, мне нужна была какая-то внутренняя духовная подпитка. Я на что решился? Я решился на самоволку в воскресный день. Вот, и два таких случая прошло благополучные. Это был Дмитровский район, вот, местечко Деденево.
Деденево, сейчас монастырь возобновили.
Сейчас не знаю по таких подробностей.
Да, женский монастырь там
восстановили. Вот, и все закончилось благополучно, это было, конечно, я на небе, поэтому... Не знаю, как люди могут годами жить без причастия, когда... Но я могу себе сказать, так сказать, подожди, 2 года, такие обстоятельства жизни. Обстоятельства жизни. А знаете, что послужило примером?
Да.
Я ночью услышал разговор старослужащих, которые сказали, классно мы сегодня, это суббота, воскресенье, классно мы сегодня, так сказать, повеселились на дискотеке. То есть они были в самолке на дискотеке. Я сам себе сказал, Павел, так сказать, если им помогает один только бес... И они во всем этом благополучны. Значит, да, то тебе Господь, мать и Божий ангел-хранитель, твой небесный покровитель.
Даже если поймают, за креста же, батюшка, посидите.
Вот они не боятся, вот они не боятся в грехе вот так принимать участие, не боятся. Ну а ты чего? Вот это меня подвигло. Интересно. Вот это подвигло.
Спасибо, батюшка, за такие воспоминания, очень интересные и добрые. Батюшка, вы писали, если будем брать на себя то, что не можем понести, только усугубим свое плачевное духовное состояние. А как определить ту меру добрых дел, которую можешь понести? Делать через силу – это плохо? Тут вас уже цитируют.
Ну, немножко этот путанный вопрос. Дело в том, что в добрых делах, здесь какого-то перегруза быть не может. Почему? Ну, потому что не настолько мы жертвенны, не настолько мы, так сказать, отдадим последний, не до последнего издыхания будем кому-то помогать, такого в нашей жизни встретишь чрезвычайно редко, когда человек трудится и подвязается ради близкого человека, близких людей, своей семьи, не жалея своих сил. Но мы родились природно, мы эгоисты. Поэтому у нас вот эта заслонка для себя, все, что хочешь, для других, ну, это уже через понуждение. А поэтому вообще такая цель должна быть. Истинная жизнь не только для себя. Если тебя попросили, ты уже опоздал, говорили греки. Ты должен видеть, ты должен слышать, и ты должен чувствовать и понимать. Кто-то сказал, что счастливая жизнь, и основа счастливой жизни состоит в том, когда муж понимает каждое слово, которое жена еще не успела высказать. Угу. Почему? А он должен чувствовать, понимать. Хотя одна из больших причин трагедии семейной жизни приписывать второй половинке качества, которые ей по природе не принадлежат, приписывать качество прозорливости. А пусть он догадается. Интересно, ну как понять? Пусть он догадается. Да и надо ничего догадываться. Если ты что-то хочешь, скажи, объясни. Если бы тебе было приятно, необходимо, то вот этого бы хотела, но ты-то намекни. Намекни. Например, приближается день рождения. Пусть он догадается, что мне нужны новые туфли. Скажи, ты знаешь, так сказать, это такой был бы сюрприз и такой был бы подарок, так сказать, если вдруг оказались так, сейчас осенние сапожки фирмы «Саламандра» или «Экко». Вот. Но он уже подумает какой-то. А если он дальше продолжит разговор, тогда вообще конкретно называй цвет, артикул и прочее. Догадается. А он, может, приготовил тебе платок, которых у тебя уже 15, вот он, может, тебе не нужен. А он думает, что вот тебе сейчас, вот, кстати, у вас красивый платочек.
Да, Павел
вот.
Посадский.
Ну вот, нет, может быть, пусть догадается, не надо ничего ни от кого ожидать. Всем должны мы. Вот не надо, есть такая поговорка дурацкая, мы никому ничего не должны. Или сейчас никто никому ничего не должен. Нет, мы должны, мы всем должны. Маме должны, папе должны, бабушке должны, дедушке должны, жене должны, детям должны. Что должны? Маме, папе что? Она нам жизнь дала. Они нам жизнь дали, так сказать. Им должны, бабушке, дедушке. Мы им должны. Должны свое внимание, любовь, заботу, попечение. Всем должны. А дети свои должны, так сказать, день и ночь, так сказать, переживать, наблюдать, с кем они, как они общаются, что они делают. Иногда в Фейсбуке, так сказать, мат-перемат, так сказать, ему 11 лет, мама думает, что он ангелочек, и говорит о том, что «А вы с моим, это как Сережа, не общайтесь, вы на него плохо влияете». Да этот Сережа на всех влияет, так сказать. А мама думает, ангелочек. Почему? А ты интересуйся. Что-то хоть происходит. Есть всякие технические средства, потому что мы этого рисования в жизни очень много, а внутри очень много, так сказать, и подлости, и нечестности, и вранья кругом. Надо останавливать вовремя это. Вот поэтому надо быть предельно внимательным.
Помните слова Амвросия Оптинского, когда его о любви спрашивали? Он же говорил, что надо делать дела любви даже сначала, быть может, и через силу.
И без любви.
И без любви, да.
Делай дела любви, и придет любовь.
Да, и придет. Да. Да.
Кстати, он же на эту же тему. Я тоже вот недавно перелистывал его. И каждый раз, когда какая-то есть руда, обязательно будет этот алмаз. К Кстати, тут какая-то новость была. Значит, 15 миллионов тонн был какой-то, так сказать, котлован по добыче алмазов. И 15 миллионов тонн руды, значит, и они, я услышал, и за это время они намыли, налопатили 600 килограммов алмазов. Угу. Подождите, 600 килограмм? Ну, это вот здесь вот, на кресле там поместится, 600 килограмм. 15 миллионов руды. Котлован для глубина 532 метра. 532 метра, воронка. А внизу озера 40 или 50 метров озера, которое в результате этой воронки. То есть, и мысль какая? Вот мы, так сказать, что-то лопатим в духовной жизни ради одного алмаза. И у старца Амвросия потрясающе есть алмаз. В наше время огромные сокровища, внимательное сердце. Огромные сокровища, внимательное сердце. И вот нам надо об этом просить, чтобы у нас было внимательное сердце. Это очень и очень важно, полезно, необходимо внимательное сердце. Вовремя увидеть, почувствовать, заметить. Ну и, конечно, если такое сердце, так сказать, такое сердце не перетрудится. Поэтому не надо бояться в духовной жизни перетрудиться. Ничего мы не перетрудимся. Наоборот, мы настолько залегли и, так сказать, и лежим, что ничего мы не перетрудимся. Поэтому...
Пропущу я несколько вопросов и задам тот, который повторяет этот вопрос. Такое будет развитие своеобразное, пишет одна раба Божья, что есть проблема у нее существенной в жизни, это, которая не дает душе покоя, это отношения с мамой. 11 лет она ее с 11 лет она ее воспитывала одна, сейчас ей уже 29, она живет отдельно с ребенком. Мама очень обидчивая, она меня вот там задевает, со мной не разговаривает, никак мне себя вести, и вот что мне делать с мамой, близкие. Ну, вот то, что, о чем мы говорим. Батюшка.
Это наша жизнь. Интересно. Для нас должно быть руководством, и как бы направлением, стержнем, фундаментом, конечно, мысли Священного Писания. Однажды я читаю, когда тоже какая-то была ссора с мамой, я там считал, так сказать, что я был прав, 5-10, и конкретные слова апостола Павла. «Дети, будьте покорны своим родителям во всем, ибо такова о вас воля Божия». Будьте покорны родителям своим во всем. Но, конечно, только не в делах, не в мыслях, которые связаны против веры. А вот в житейских, вот в бытовых вопросах, вот так она хочет. Вот бытовой. Да, будьте покорны своим родителям во всем. И там не говорится «доброй маме», «доброму папу», «внимательному папу», «невнимательному папу». Дети, будьте покорны своим родителям во всем. Вот это слово «во всем», которое отсекает твою, так сказать, мнимую правоту. Ты что-то разбираешься, что-то понимаешь, что-то там, так сказать. Все. Почему? Ну, потому что ты бы хотела, чтобы твои дети так же к тебе относились. Ну, что ж ты будешь спорить, объяснять, доказывать, когда ты взрослый человек. Но ты наперед все это продумал, ты разбираешься. Что ты будешь десятилетнему ребенку объяснять, почему мы так поступаем, а не иначе, почему надо делать так, а не иначе. Всем вот так это объяснять. Но какой-то должен быть алгоритм доверия, подчинения, уважения. Но это должно быть. Вот. И поэтому старец Паисий Афонский так и сказал конкретно. Сделай так. Чтоб тобой были довольны твои родители. И тобой будет доволен Бог. Если тобой недовольны родители, тобой недоволен Бог. Даже в простых бытовых вопросах. Но почему ты с 10-го качка идешь и это делаешь? Тебе мать сказала, иди разберись учебник или разбери на своем столе или на своем шкафу. Но рано или поздно, через долбежку, через истерику, через, так сказать, крики и прочее, ты же все равно это сделаешь. Почему? Потому что если мать или отец внимательны, а надо быть внимательным, то уступать в этом не надо. Надо своего добиться, чтобы рано или поздно, это сделал. Это воспитание. Потому что если ты, поддашься, если ты будешь, покажешься, тогда сядут на шею, тогда они уже тебя воспитывают, а не ты воспитываешь. Поэтому надо своего добиваться в вопросах воспитания. Чего бы этого ни стоило. Но тогда ты включи логику. Но тебе все равно это надо будет сделать. Но почему ты сейчас это не сделаешь, а сделаешь это через скандал? Вот, и поэтому надо делать сразу. Попроси все. Почему? Себе потом будет дороже. Сделай так, чтобы тобой были довольны родители, и тобой будет доволен Бог. И поэтому, а еще должны понимать, вот она такая, обидчивая, она пятая-десятая. Надо помнить, понимать еще одну чрезвычайно важный закон духовной жизни. Бог по жизни нам посылает именно таких людей, через которых может быть уврачевана наша гордыня. Мама обидчивая, это может, не мама, а ты можешь быть обидчивая. А почему ты? Мама сделала то-то, мама сделала. А почему нельзя? Ну, это узнать мнение, подстроиться, уступить, значит, переделать. Не хочу 10 раз переделать, перешивать. Почему? Так это, а она на это обижается. Так ты же дала повод к этому, потому что ты невнимательная, ты гордая, ты большая эгоистка, и ты дала к этому поводу, к этой обидчивости. Потому что если бы ты была нормальный ребенок, ну, маме, наверное, не было, вот прямо, ну, ничего не бывает так на пустом месте. Ну, не бывает так на пустом месте. Если даже люди какие-то психопаты, то может быть, такое тоже редко встречается. Но все равно это для того, чтобы ты и с таким человеком нашла общий язык. Чтобы и ты умела обходиться, и ты умела обходить острые углы, как Ава Дорофей говорит. Видишь надвигающуюся волну, это его совет, видишь надвигающуюся волну, поднырни. Если ты полной грудью встанешь против волны, она тебя снесет. Все наши взаимоотношения и люди, с которыми без нашей воли мы сталкиваемся по жизни, вот, никто не выбирает. Маму, папу, бабушку, дедушку, детей никто не выбирает, вот, кроме приемных. И то, так сказать, там никто толком не знает, что дальше будет. Выбираем только муж, жену, жена мужа. Когда говорит, ой, батюшка, а вот он такой, батюшка, а вот он сякой. Я ему говорю, тебя на аркане тянули, тебя выкрали. Сама шла. Выбирала, задумалась. Сама дала согласие. Слушай, а тогда все, мало ли что, так сказать. Это кто-то лучше, кто-то больше зарабатывает, кто-то добрее, кто-то внимательнее, кто-то. Как сейчас, так сказать, тоже, вы знаете, так сказать, а вот меня тот человек лучше понимает. О, понимальщик нашелся. Или та меня понимает. И что? Теперь, так сказать, это 3, 5, 10, 15, 20 лет, 30 прожили. Нашелся кто понимает. Подождите, так сказать. Брак один раз навсегда. Все. Это тема запасного парашюта в браке. Раз и навсегда должна быть закрыта. Никакого запасного парашюта в браке не должно существовать. Кто заранее? А чего вы не расписываетесь? А вдруг? Ну, а тогда вдруг, тогда это никакая, какая тогда это семья, если вдруг. Если это что, эксперимент, да. Что ли, так сказать? Какой же это
давайте
эксперимент?
Давайте проверим чувства. Да. Значит, да. С другой стороны, вы знаете, очень тяжело сейчас в современном мире воспитывать в детях уважение к родителям. Вы знаете, сейчас в школах говорят детям, уже вот с таких вот, чуть ли не с первого класса, если вас отец или мама обидели.
Правда,
вот
что ли?
Вот то, конечно. Вы обязательно приходите, вы обязательно сообщайте. Вот в школе висит телефончик такой. Да, три минутки у нас осталось.
Мы вспоминаем.
К сожалению. Да. Вот как в такой ситуации мы можем воспитать, если уже в ребенке пытаются воспитать доносительство на собственных родителей. Но один мой знакомый, он сказал, я решил этот вопрос просто. Я им сказал так, что ты, если вы... А что там, 7 лет ребенку? Да? Вот пойдете и что-то такое скажете, то закончится тем, что вас отберут и отдадут в детский дом. Или в какую-то приемную семью, непонятно, в какую вы еще можете попасть. Да. Где-то вот, извините, на Западе отняли, отдали в семью однополую.
Да.
Там же бедные родители плачут.
Ну да. Ну, вообще, так сказать, это отдельная тема.
Да,
но
это очень серьезная
тема. тем более, нельзя отдать детей на воспитание телевизора и компьютера, и телефона. Нельзя. Тем более надо переживать, тем более надо разговаривать, тем более надо вместе читать. Кстати, недавно читал биографию Федора Михайловича. Они час после ужина, и такой у них был распорядок, с 7 до 8 или с 8 до 9, целый час отец читал книги, когда они собирались вместе. Книгу читали каждый день по часу с 8 до 9. Вот на чем вырос Федор Михайлович. Вот воспитание. Наверняка. Не только чтение, комментарии. Час он имел общение со своими родителями. А потом, говорит, когда родители более-менее... Тогда мы старшие или нам старшие читали. То есть это было воспитание в семье. Слушайте, а сейчас все уткнулись в телевизор, уткнулся в телефон, и все. Никакого общения нет. Но это, а что получается? Что посеять, что пожнет? Надо, чтобы умели, чтобы дети такими родителями дорожили, такими, которые видят, что они живут для тебя. Хотя, так сказать, и видят, и знают. И вообще в жизни что только не бывает, поэтому здесь, наверное, надо нам всем для родителей услышать совет старца Паисия, мною любимого, упоминаем, который говорил, надо больше Богу говорить о детях, чем детям о Боге. Это единственный выход, вымаливать, потому что мы и говорим, и делаем, и есть собственный добрый пример – куда-то растет совершенно в другую сторону, то есть не вверх, а в сторону. Вот и поэтому надо детей вымаливать на коленях, акафист, молитву, утром и вечером, так сказать, с личной домашней молитвой на богослужениях. То есть вот только чудо способно сохранить в детях человечность, ну и не говоря уже о какой-то духовности.
Бабушка, огромное спасибо, увы, в наше время, как в той сказке.
Ну, Бог помощь нам всем, нам всем.
Смею надеяться, конечно, будем встречаться. Поток вопросов не иссякает.
Молитва, может осталось. Многое.
Спасибо.
Проблемы разрешаются.
Добрый совет.
Через Бога. Да.
Спасибо.
Бог всем помощь, друзья, братья и сестры.
Я, Любовь Якина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Я жду вас каждую субботу. 13:00 по московскому времени.